Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Активизм по-соседски. Так называется фестиваль активистского документального кино «Дело и фильм», который третий раз проходит в Москве. И сегодня у нас в студии его организатор – это Мария Мускевич, продюсер фильма «Танцевать, чтобы жить», Марика Семененко, партнер организации «Публичное пространство». Девушки расскажут о своем участии в этом проекте. И Анна Панючич, координатор фестиваля «Синема Перпетум Мобиле» из Белоруссии, отборщица экспериментальной секции. И у Ани здесь гендерная программа, которую она представляет. За нашим столом польская режиссер, писатель, редактор Марта Дзидо. Совместно с Петром Сливовским они сняли второй фильм, который называется «Солидарность. Как ее видят женщины». Этот фильм посвящается женщинам эпохи солидарности. Я предлагаю нам посмотреть, чтобы мы понимали сразу, о какой степени документализма и веселья одновременно идет речь. Я предлагаю нам посмотреть ролик под названием «Пикадоры». Фильм об уличных художниках из Сан-Паулу. Надо сказать, что фестиваль, о котором мы говорим, это фестиваль, который рассказывает нам о городских активистах, городских сообществах, о гражданском активизме, о благотворительности, о гендерных проблемах, о людях с ограниченными возможностями, вообще о других в целом. И почему он называется «Активизм по-соседски»? Потому что в этом году, значит, девушки-организаторы фестиваля решили пригласить друзей из бывших постсоветских стран для того, чтобы сравнить, как разные активистские движения выглядят в этих странах и в России, для того, чтобы что-то общее поискать и, возможно, поспорить. Но фильм «Открытие» – это фильм из Сан-Паулу, который рассказывает нам об уличных художниках. Студия, покажите нам, пожалуйста, фрагмент.
Ты можешь подниматься, тогда я смогу тебя увидеть. Я снимаю. Я снимаю.
Те, кто не видел, не помнят. Так говорится среди нас, тех, кто делает граффити. Мы делаем это для того, чтобы наша жизнь не осталась незамеченной. Это Бразилия, сеньор. Она бесцветная. Давайте покрасим эту стену. Давайте покажем этим гадким политикам. Что вы хотите видеть на этих знаменах? Кровь. Ты будешь на 9-м этаже. Твои буквы будут самыми большими. Я начну снизу. Я тебя прикрою. Буду здесь, когда ты спустишься. Сан-Паулу, Бразилия. Сначала все это казалось детской игрой. Но то, что сначала казалось детской игрой, обернулось настоящей борьбой, сражением. Это как быть на войне. Помнишь, как я говорил тебе, что Биеннале заинтересовалась нами? Хочешь отправиться в небольшую европейскую поездку? Смотри, робот. Это единственный шанс расписать церковь изнутри. Мы никогда раньше не расписывали нашими граффити пространство, где можно сделать это легально, без конфликта. Нет, не говори ему, что делать. Это памятник архитектуры. Ты спрашивал разрешение расписывать это? Ты знаешь, что происходит, когда ты хватаешься за высоковольтный кабель? Ты можешь умереть. Вот и все.
Фильм «Открытие» фестиваля «Активизм по-соседски». Вот такие, я бы сказала, удивительные герои, очень мощные, активные, интересные, немного анархичные. Я хочу, чтобы вы для начала рассказали о своих любимых героях. Давайте мы вот просто не в теоретической части начнем, а с практической. Может быть, Марику Семененко я попрошу рассказать, как ответственно за украинскую часть фестиваля. У нас же есть еще украинская и белорусская важные части.
Я ответственна вообще за всю программу фестиваля, поэтому украинская там присутствует, тоже есть, но белорусская, также есть молдавское кино и все постсоветское пространство, в принципе, стараюсь представить по максимуму. Если говорить про своих любимых героев, сейчас я, наверное, вспомню два фильма из нашей программы. Это фильм «Яма», который снят чешским режиссером, но снят про Киев, про одну семью, которая жила в Киеве и живет до сих пор, практически в центре города, на Поздняках. История этой семьи заключается в том, что они не захотели съехать из своих 63 соток в центре и пытаются приватизировать эту территорию, когда вокруг них строятся многоэтажки. И, конечно же, самыми разными способами власти, бизнес, кто все это строит, пытаются их выселить. И это борьба одной большой, очень большой семьи против выселения нестандартной семьи, с одной стороны. Но когда я посмотрела этот фильм, потому что мне пришлось там вручную переводить, потому что половину фильма главная героиня решила, что она будет говорить только на украинском, поэтому мне пришлось переводить вручную субтитры. И я поняла, что на самом деле это стандартная украинская семья, потому что у меня похожая семья, вот, когда нужно бороться за свои права. И сначала члены семьи как-то... Есть один герой, и члены семьи как-то, наверное, стесняются немного, как-то не хотят, наверное, хотят жить в квартирах, а потом они понимают, что это их земля, что это их дом, и что они будут вместе и всегда будут бороться.
А у вас украинская семья?
Да.
Вы родом откуда?
Из Москвы.
Но семья украинская?
Ну, папа.
И все похуже?
Ну, вот я смотрела, и мне прям очень все это напоминает. Вечная борьба, вечный оптимизм, несмотря на какие-то очень сложные процессы, которые происходят вокруг.
Хорошо, давайте мы студию попросим нам показать ролик фильма «Яма» или «Мой дом».
Представьте семью.
Витаю с твоим руком.
Где одна женщина заботится о двоих мужьях.
Ты принес морковку?
Можете пока телевизор посмотреть?
Телевизор?
Может, будет веселее.
Котик. Сейчас, Катерину попытаемся. Михалыч, какой телевизор?
В четверых детях.
Ну, вставай.
В семерых поросятах.
Целыми вечерами разъедите.
И стадии коз. Все они живут на хуторе. Однако при этом в центре Киева. Всего 20 лет назад здесь была прекрасная деревня, но крестьян отсюда выселили, и их жизнь полностью изменилась. Только Наташа не захотела уезжать.
Мы пытаемся сейчас через суды получить у власти разрешение на приватизацию этих оставшихся 50 соток на всех членов семьи.
На всех членов родины.
Но девелопер хочет построить там...
Там, на этой части, против меня были кинуты строительные силы. Вот здесь была милиция постоянно. С той стороны была милиция. А бегаю внизу одна я. И вот это таким образом они подошли так близко.
Это даже не дом, это мусор.
Да. Вы живете вообще в этом доме? Или там вот бомжи смотрят за вашими свиньями?
Не все понимают Наташину борьбу.
Ну, вы знаете, я бы хотел жить отдельно, получить такую квартиру в Киеве, жить отдельно с Наташей вдвоем.
Она хочет уехать за границу, но не дай бог, мы ее не отпускаем.
Я не буду здесь оставаться всю свою жизнь.
Україно, Україно, серед далечі доріг.
Как победить и при этом не потерять семью?
Твого сина я кладу тобі доні.
Мой хутор, моя крепость.
Фильм «Яма» представила Мария Косименко, Ваня Панючи. Я хочу спросить, ваши любимые герои или героини? Вот у вас 4 фильма в гендерной программе фестиваля. Ну, про кого-нибудь одного пока расскажите.
Мне кажется, что для меня самый запоминающийся герой был это Мария из фильма «Бикини», которая старается всеми способами и под влиянием своего бойфренда стать более красивой.
Она, давайте скажем для наших зрителей и слушателей, что она бодибилдер или что-то в этом духе,
это,
да?
Это как бикини называется. Это очень модное направление. Сейчас очень многие девушки занимаются этим. Это как бодибилдинг, но более
эстетичный.
Да, более эстетичное. Более для девушек. И, ну, мы этот фильм показывали на нашем фестивале. И мне кажется, что она... Ну, я случайно в интернете наткнулась еще до просмотра фильма на ее профайл, не помню в каком контексте, ну, просто я смотрела ее фотографии, потом, когда я посмотрела фильм, мне он очень понравился, и мне кажется, что он показывает современную культуру и, как бы, может быть, давление, на которое общество оказывает на девушек, которое парни оказывают на девушек.
Аня, а в Беларуси подобная история возможна? Ваша героиня из Санкт-Петербурга, и понятно, что там такие конкурсы красоты совершенно волшебные происходят, и действительно мужчины в этом бизнесе участвуют. А как в Минске обстоят дела с этим?
Я случайно ехала в Вильнюс и познакомилась с девушкой, которая сидела рядом со мной. Она мне тоже рассказывала свою историю. Она занимается подобным. Как бы это как конкурс красоты, но более спортивной направленности. Мне кажется, сейчас, когда люди очень озабочены тем, как они выглядят, в какой форме они, сейчас модно быть спортивным, модно быть красивым, модно быть молодым. Но девушка, она, ну, которую я встретила, например, она из Минска, и она мне показывала как бы фотографии до того, как она начала заниматься этим видом спорта или красотой, я не знаю, как сказать. То есть она была немножко полная, сейчас она подтянутая, она более уверенная в себе, но она изначально она сказала, что она не ставила цель свою в том, чтобы участвовать в подобных мероприятиях. Как бы это уже потом, когда она стала в эту тусовку приходить, влияние от людей, может быть, окружающих, она решила, что почему бы не показать свой результат людям и выиграть какие-нибудь призы.
Хорошо, Анна Панюч, спасибо. Мой вопрос теперь к Марте Дзидо. Помогать в работе нам будет Полина Юстова, переводчик Польский культурный центр. А вопрос о ваших героинях или вашей героине в фильме «Солидарность. Как ее видят женщины». Героинь довольно много. Вы встречаетесь с взрослыми уже сейчас женщинами, которые были совсем молодыми в эпоху движения «Солидарность», в эпоху этого невероятного польского подъема. А кто из ваших героинь вам наиболее оказался интересен вот в процессе работы? И, может быть, какие трудности у вас были связаны с работой с ними?
Фильм «Солидарность według kobiet» – то есть фильм, который оповяда историю велю бохатерек.
Фильм «Солидарность глазами женщин» – это фильм, который рассказывает историю нескольких женщин.
Натомест есть одна такая бохатерка.
У меня одна любимая героиня, зовут ее Ева Осовская. Она во время легендарной стачки на Гданьской судоверфи в 80-м году стояла бок о бок с Лехом Валенсой. Она произносила речь перед всей толпой, то есть она как бы стояла на постаменте, произносила речь. И, может быть, эта героиня, до нее было с ней было сложнее всего работать, до нее было сложнее всего вообще добраться.
Так вы ее нашли на самом деле?
Зналазла, что бохатерка,
та кобета?
Так, зналазла ее. Натомест, кеды зачиналишь мы...
И когда мы пытались вообще разобраться, что же с ней произошло после всех этих событий, никто не мог дать нам ответа. Мы не могли никак разобраться, что же с ней вот сейчас происходит. Не могли ее найти. И для меня это стало очень таким странным, что женщина, которая сыграла такую важную роль в тех событиях, о ней сейчас вообще ничего не известно.
Так сейчас что с ним происходит?
А ты раз вообще зимдея? Я тоже не хотела бы здрадзать закончение фильма.
Мы искали ее очень долго, практически год, и я не хочу сейчас рассказывать концовку фильма. Тем не менее, я могу сказать, что история жизни, она довольно такая универсальная, и с ней могут солидаризоваться многие женщины, которые участвовали в тех событиях.
Хотя мне что додать, что это было кобеты.
И я хотела бы добавить, что мои героини тогда были молодыми девушками, им было 20 с небольшим лет, у них были были дети, и нужно отдавать себе отчет в том, как многим они тогда рисковали, потому что за участие в этих событиях им грозила и тюрьма, и грозили очень серьезные последствия. И мне кажется очень несправедливым, что вот этот их подвиг, этих совершенно фантастически прекрасных девушек, остался как-то без, теперь без внимания. И наш, цель нашего фильма была, в частности, обратить внимание на этих женщин и вспомнить о их роли, которую они сыграли в тех событиях.
Что-то получилось? Общество вспомнило об этих женщинах?
Да, общество вспомнило себе этих кобет.
Так, мам надеюсь, что начинаем себе вспоминать.
Мне кажется, что действительно общество начало вспоминать, какую роль сыграли эти женщины. И более того, когда я с ними встречалась в рабочем процессе съемки, мне казалось, что они сами уже немного забыли про те события и были склонны преуменьшать свою роль. И благодаря нашему фильму они вернулись все-таки в то время и сами для себя тоже осознали, какую важную роль они сыграли.
Угу. Спасибо, Марта. Давайте попросим студию показать нам ролик из этого фильма, где как раз много героинь говорят.
Дуже было... Было очень много девушек в оппозиции, они рисковали всем.
Это было время совершенно пронзительное, и все казалось таким нереальным.
У нас были планы освобождения Польши от Советского Союза, свобода и демократия.
Я знаю, что я боялась.
Дело было более важным, чем личный страх.
Так рождалась солидарность, но в то время у нее еще не было имени.
Аня Валентина. Алина Финковская. Елена Учева. Елена
Елизавета Штепанська. Анна Валентинович. Анна Кусок.
Людка Вуеска.
Аня Дорчук. Аня Бикон.
Елизавета Штепанська.
Была еще одна девушка, Ева Осовская ее звали. Маленькая, хорошенькая, у нее была такая невероятная сила.
Она такой силы.
Помните ли вы, как началась забастовка в августе?
Такое невозможно забыть.
Во время той демонстрации была женщина Ева Осовская.
Дорогая, было столько таких разных.
Забастовка на Гданьской судоверфи началась в защиту женщин.
Ты не можешь говорить об этом, ты должен это пережить.
Это были женщины, которые спасли забастовку.
Нужно сделать все для того, чтобы наладить диалог с властью, но не с властью, которая прижата спиной к стене.
Женщина получила самый большой приговор – 10 лет тюрьмы за листовку. Женщины выпускали самую большую подпольную газету.
За исключением трех ужасных вещей, которые произошли вчера, это большой успех, настоящий.
Женщину-активистку преследовали дольше всего, она была объявлена в розыск.
За нами стоит вся институция круглого стола.
Только одна женщина была приглашена на круглый стол. Гражина Станишевская.
У меня вопросы к Марте и девушке, к вам, ко всем. Вот у меня такое ощущение сложилось после просмотра этого ролика, что... несмотря на, так сказать, вот героический период солидарности, героическое участие женщин, из контекста этого ролика видно, что женщины все равно оказываются в уязвимой позиции, что эта позиция, ну, как бы, женщина в роли другого, да, вот судя по тексту, который мы только что услышали, женщины получают самые большие сроки, женщины наказывают сильнее всего. И, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот мой вопрос к Марте. Мое впечатление верное. У вас как бы это действительно выводы, которые вы сделали? И каково, может быть, вопрос в том, что их забыли, так сказать, он связан вообще с гендерными проблемами? Это я сейчас пытаюсь вывести разговор на более широкую, так сказать, в более широкую зону фестивальную.
То важнее было претекстом до того, что мы ваш тебе зачем.
Это как раз послужило причиной, по которой мы решили снимать фильм, потому что сейчас мы знаем в основном имена предводителей, и все это мужчины. А мы задались вопросом, а что же стало с женщинами?
Я оказываю еще, что кобеты выполняют.
Женщины выполняли очень тяжелую работу. Они шли наряду с мужчинами, были их партнерами. Но, тем не менее, не очень понятно, как так произошло, или мужчины не позаботились об этом, или сами женщины не позаботились о своей, скажем так, о том, чтобы их роль была заметна. И поэтому мы как раз вот своим фильмом хотели вернуть.
Мы их не запомняли. Одна из бухатерок нашего фильма говорит,
что... И есть тоже такой фрагмент, который говорит о том, что когда уже пошел дележ и власти, и денег, то мужчины очень быстро забыли про своих женщин и очень быстро начали заниматься совершенно другими вещами. И женщины на второй план отвели.
Але мам надію, що наш фільм усвідомить молодим дівчинам, дівчинам з моєго покоління.
І, може бути, таким лозунгом нашого фільму можна назвати в тому числі і те, що потрібно пам'ятати о своїх, заявляти себе більш громко, нельзя відстраняти себе, а уходити в тінь, тому що як мужчина, так і жінка, ми всі являємося в итоге потребителями вот этого, этих процессов, результатов тех процессов, которые мы начинали вместе. Поэтому если женщины с мужчинами как партнеры участвуют в подобного рода событиях, то ролью в том числе и женщин является не дать загнать себя в тень.
Расплываемся в тень.
Марта, спасибо, да, Марика.
Как вы знаете, у нас есть 4 направления: среда обитания, художественный активизм, защита общественных интересов и другие. И здесь, когда составляли программу, был вопрос: это защита общественных интересов или это другие? Сначала, поскольку у нас есть отдельная гендерная программа от белорусского фестиваля, то мы начали думать, что, наверное, это больше защита общественных интересов. Почему женщины должны быть другими? Почему они исключенные из сообщества? Но когда посмотрели фильм, мы все-таки записали это в другие. Потому что, вообще, мне кажется, это популярная история, когда женщина делает грязную работу, а за круглые столы садятся мужчины. Угу. Вот, поэтому мы именно в фестивале рассматриваем это вот с этой позиции больше.
Да, Марик, спасибо. Но я надеюсь, что и польское, и российское общество как-то отчасти благодаря вашему фестивалю, этому фильму, задумается об этом. Потому что, действительно, в этом фильме действительно видны эти две вещи. И гражданский активизм, и то, что часть людей, которые принимают участие в важнейшем социальном движении, оказываются почему-то редуцированы в своих правах. Давайте Марию Мускевич наконец послушаем, потому что, мне кажется, ваша тема, фильм, который вы продюсировали, собственно, имеет непосредственное отношение к теме исключенных и других.
Да, но я добавлю еще два слова к предыдущему топику. Я там, в то время, когда там интересовалась активно темой солидарности, там хотела как бы больше понять об этом, я прочитала книгу, которая состоит из бесед с лидерами солидарности, и вот что характерно, я сейчас только это вспомнила, что действительно только беседы с мужчинами. То есть вот этот вот аспект, он как бы дополнил ту картину, которую я знала. Это тоже характерно. Да. Итак, значит, про фильм «Танцевать, чтобы жить». Я действительно выступала продюсером этого проекта. Должна сказать, что этот проект напрямую связан с нашим фестивалем «Делофильм», потому что он зародился 2 года назад на нашем первом фестивале «Делофильм», где мы проводили вот ту самую, так могу уже сказать, знаменитую, потому что много уже об этом рассказывали, ярмарку идей, где гражданские активисты предлагали темы фильмов, а режиссеры выбирали. И вот во время этого мероприятия зародилась идея «Танцевать, чтобы жить». Представитель Центра социокультурной анимации «Духотворение» рассказал о том, как они работают с людьми. Ну, не будем избегать этого слова, да, люди с ограниченными возможностями, но на самом деле сами они...
Нет, многие из этих людей с ограниченными возможностями даже предпочитают, чтобы их называли словом «инвалиды».
Да,
у нас
было тут
в этой студии несколько разговоров такого рода, и я спрашивала, как вы хотите быть названы, они сказали, что слово «инвалиды» нас вполне устраивает.
Да, я вот в этом месте немножко тоже всегда спотыкаюсь, потому что мне вроде хочется как бы сказать, я думаю, а вдруг не надо это употреблять, но на самом деле да. Вот. И режиссер Сергей Куцевалов, он увидел в этом рассказе фильм и выбрал эту идею для фильма. И 2 года мы как бы вместе совместно трудились над этим проектом. Так появился фильм «Танцевать, чтобы жить». И что характерно и интересно, если говорить о любимом герое, то я скажу, что мой любимый герой – это же и режиссер. Прошу прощения, это мужчина. Вот. Сергей Куцевалов, который решил не просто снять кино об этой истории, а стать частью этого фильма. То есть он сам здесь... фактически исследует себя как героя фильма, потому что он стал волонтером на время съемок. Я надеюсь, он еще продолжает какую-то практику волонтерства в этом центре. Он человек, который вообще не умел танцевать до этого момента, встал в пару с девушкой на инвалидной коляске, которая тоже ни разу не имела опыта танца на колясках, для того, чтобы выучить, разучить с ней танец, подготовиться к танцевальному фестивалю. То есть и весь фильм – это их история, то, как они готовят этот танец. И надо отдать должное Сергею, то, что он и не профессиональный танцор, и вообще не имел танцевального опыта, насколько тяжело это ему было вообще все вместе. И делать какие-то шаги, и вести партнершу, и соблюдать вот какой-то душевный баланс между ними. В общем, второе название этого фильма – это «Дневник волонтера». То есть в этом фильме много закадровых монологов, где он... То есть мы договорились, что в течение съемок он пишет дневник. И вот эти вот дневниковые заметки мы публиковали на Фейсбуке на странице фильма, и потом они влегли в основу этого закадрового монолога. Вот такая как бы лирическая история о том, как человек, который только снимал кино и не станцевал до этого ни одного танца, научился и танцевать, и работать с партнершей на коляске, и вообще, что он пережил за это время.
Маша, большое спасибо. Давайте мы попросим студию нам показать как раз фрагменты из этого фильма.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Куцевалов, я режиссер фильма «Танцевать, чтобы жить». Как возникла идея этого кино? Вначале был фестиваль «Делай фильм», который проходил в октябре этого года, где, среди прочих, пришли волонтеры Центра Духотворения и рассказали нам про инклюзивный танец. Тогда у меня возник вопрос, что это такое, инклюзивный танец, когда танцуют волонтеры и люди с ограниченными возможностями, которых мы называем инвалидами. Хотим рассказать о людях, которые, да, они инвалиды, ну, как мы их называем, да? Но в то же время они нормальные люди. Вот, наверное, об этом бы хотелось и говорить. Может быть, это какой-то разговор о милосердии в первую очередь возникнет, потому что здесь возникают волонтеры, а почему приходят волонтеры в этот центр? Тоже для меня вопрос, потому что у каждого разные мотивы, вы их увидите в фильме.
Я думаю, конечно, надо рассказывать о том, что есть вот такие возможности заниматься танцами, потому что многие просто сидят дома и не знают, что есть другая жизнь, что есть спорт, что есть танцы, полноценная жизнь. И что коляска – это не приговор, и можно продолжать все то, чем ты занимался раньше.
Я закончила факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Специальность у меня – психогенетик. Естественно, по специальности я не работаю. У нас в стране, к сожалению, негде. И как бы такие не востребованы. Но, тем не менее, я психолог. Я какое-то время я работала с детьми, с подростками. Сейчас я работаю в бизнесе в силу того, что там есть деньги. Деньги там платят, и я могу вот себе позволить по выходным вот так вот раскрепощаться и заниматься чем-то другим.
Раз, и два, три, и четыре, и шесть, семь, и восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Приходят к нам волонтеры, в основном волонтерши. Вот очень много таких вот девочек, которые приходят, помогают, занимаются с ребятами с нами.
Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два, четыре, три, четыре, раз, два, четыре, три, четыре.
Мы такие же люди, в принципе. Такие же проблемы, просто сложнее как-то преодолевать это. Ну, вот какие-то вот движения, что-то делать. Ну, просто сложно. Еще сложнее просто вот преодолеть это в себе. Просто нужно больше заниматься, больше уделять внимания. Вот мне так кажется.
Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Не на бедрах. Мы очень сильно изменяемся. Вот. Мы по-другому смотрим на своих близких, мы по-другому смотрим на своих друзей, мы по-другому начинаем общаться с коллегами по работе. Ну, и как бы наша жизнь, она... Мы тоже выходим за рамки обыденного. Останусь снегом на щеке, останусь снегом вдалеке, я для тебя останусь снегом. Снегом. Выйти за рамки — одна из последних реплик в этом фильме. Я хочу спросить у девушек, которые имеют отношение к организации фестиваля, да и к Марте тоже этот вопрос будет обращен: почему вам нужно выходить за рамки? Почему вот этот поиск другого? Почему? Что вас заставляет искать другого? Как с ним общаться? Почему вообще эти связи такие важные? Аня, может быть, с вас начнем? Вот эта ваша гендерная программа, она, конечно, довольно поразительная. Там четыре фильма, вот об одном вы уже рассказали, девушке из фильма «Бикини», а меня совершенно потрясла женщина, молодая женщина-трансгендер из индийского города, чью историю, в общем, тоже довольно подробно показывают. И самое интересное, что этот человек свободно говорит о своих проблемах перед камерой, и ее муж тоже, в общем, довольно открыт, оказывается, для того, чтобы рассказать свою историю, потому что, ну, не знаю, мне в России, например, было бы очень сложно представить, что кто-то из людей, который пережил трансгендерную операцию и имеет семью, вдруг захотел об этом открыто рассказывать.
Ну, я не знаю, мне кажется, что вот в Беларуси, да, у нас все равно есть вот эти вот традиции, как бы скрывать людей, которые не такие, как мы. Они, ну, у нас не очень часто увидишь бездомных на улице, например, или людей, которые инвалиды. И мне это не нравится, потому что это как в Советском Союзе: всех сгоняли, прятали, их не существует. То есть у нас все равно сохраняется эта традиция, и мы стараемся как раз-таки говорить на эти темы, говорить на проблемы, которые у нас в обществе существуют, о них надо говорить, их не надо скрывать. И вот, например, гендерная программа у нас в этом году была не конкурсная, но до этого, еще год назад, у нас было очень много программ по правам человека. Мы показывали фильмы для инвалидов, мы их приглашали смотреть фильмы и участвовали также в театральном фестивале для инвалидов в Бресте, там показывали свои фильмы тоже. Мне кажется, что надо работать, ну, не то что работать с этими людьми, а просто говорить о них и, может быть, вовлекать их в какие-то проекты, а не то, что прятать, просто ссылать их в какие-то дома. И мне кажется, что наш фестиваль как раз-таки старается эти темы затрагивать.
Маша Маткевич, что еще в программе вашей, помимо фильма, которого вы продюсировали, который, конечно же, вам дорог, а вам нравится, как именно, как вот эта линия по преодолению границ между самыми разными людьми?
Ну, я должна отметить два фильма. Вот я думаю, Марика, как куратор всей программы, напомнит, как они назывались. Но вообще оба фильма представляют из себя это роуд-муви, когда режиссер и в одном фильме, и в другом, они стартуют из своей страны и путешествуют, преодолевая несколько стран, огромное количество границ, и у каждого из них свои идеи, зачем они это делают. Но смысл вообще в том, что мы внутри фильма видим, как человек путешествует, как он преодолевает границы, и как он рассказывает несколько историй, с которыми сталкивается сам. Так как у нас главная тема этого фестиваля — постсоветское пространство, то оба режиссера путешествуют сквозь вот это постсоветское пространство. Я сделаю акцент на фильме, Рика, напомню, как он называется?
«История зон конфликта».
Да, да, вот, «История зон конфликта», где французский режиссер отправился в Японию. Вот, и он приезжает через страны Балканского полуострова, через постсоветские страны, которые раньше были нашими республиками, и попадает в результате в Хиросиму. И, в общем, смысл заключается в том, что он исследует территории, где так или иначе было очень много различных конфликтов, войн, геноцида. То есть люди боролись за свои права, за свою независимость. И там до сих пор есть следы всех этих конфликтов. Очень интересный фильм. Вот. Поэтому он мне дорог.
Спасибо.
Потому что мне нравится он еще как, и как выстроен там драматургия. Потому что я как бы отношусь к фильмам больше не как зритель, а как человек, который делает кино.
Да, спасибо, Маша. А вопрос к Марте тот же самый. Помимо гендерной проблематики, есть ли сейчас в современном документальном польском кино или, я не знаю, польской драматургии вот этот интерес к людям другого социального образа, я бы сказала, к людям бедным, к, ну, в частности, вы женскую тему затрагиваете. Вообще, как с толерантностью-то обстоят дела теперь?
Oczywiście, że te tematy są dostrzegane.
Ja bym chciała w tej sprawie wspomnieć o poprzednim filmie, który my zrobiliśmy z Piotrem Sliwowskim. To był film o ludziach z syndromem Downa.
Dokument. Staramy się zauważyć te kwestie wykluczenia.
Może być dla nas samym głównym pojęciem jest empatia. I my, kiedy robimy filmy, my nie schodzimy z tego, że to będzie o tych, kto jest wykluczony, kto gdzieś za polami znajduje. A my zadajemy sobie, w ogóle, no, prosty i naiwny pytanie, no, dlaczego tak происходит, że jakaś grupa людей, каких-то людях, их не замечают, о них не говорят. Поэтому мы исходим в основном вот именно из эмпатии.
То не есть ладно, але мне кажется, что...
Я, конечно, понимаю, что мы, наверное, вряд ли изменим весь мир своими фильмами, но тем не менее, если наш фильм повлияет хотя бы на одного человека, на его мировоззрение, то это уже, в общем, можно считать удачей. И чтобы люди поняли, что, ну, если речь идет про тех же инвалидов, о которых здесь уже была речь, то это не кто-то совершенно другой, чужой, которого нужно бояться, что это такие же люди, как и мы.
Спасибо, Марта. Девушки, у меня вот какой вопрос. У нас на фестивале объявлен разговор, я скажу так, или можно, не знаю, там слово «дискуссия» подходит или нет, о некотором политическом контексте, если можно так сказать. Речь идет о том, что в Белоруссии вознамерились ввести некоторые цензуры. Да, я правильно понимаю? В отношении, в том числе, и документального кино. Да, или вообще, да?
Кино.
Вот, если можно, давайте мы об этом немножко поговорим. Насколько художник свободен от своих политических лидеров? Вы как раз, мне кажется, и вообще от политики, которая в стране происходит. Я сейчас все страны имею в виду, да? Насколько я понимаю, вы старались представить в своих фильмах, так сказать, людей, которые, с одной стороны, живут обычной жизнью, а с другой стороны, они чем-то необычны, но они очень активные, у них активная жизненная позиция. Касается ли это, так сказать, других, о чем мы только что поговорили, или же это касается вообще того, как выстроить свою собственную жизнь. Вот о чем будет речь, когда вы будете обсуждать цензуру? Ань, может, вы расскажете, с чего все началось, потому что, как бы, ну, тема – это цензура в Беларуси, так?
Ну, как бы у нас это, ну, не то чтобы, как бы, цензура – это законопроект, который еще не стал законом, который также связан с кодом самокультуры. И этот законопроект просто пытается монополизировать кинопроизводство. То есть какие-то люди, которые независимо хотят производить кино, они не смогут этого делать по причинам того, что нужно предоставлять кинопроекты, нужно идти в Министерство культуры, нужно платить деньги. Вопрос в том, почему художник не должен приносить эскиз на утверждение и платить за это деньги, а режиссер должен идти приносить кинопроект и платить за это деньги. Как бы ну, это можно видеть со стороны как то, что кто-то пытается монополизировать кино. Например, то есть большие крупные компании смогут приносить кинопроекты, предоставлять планы, платить за это деньги, но, например, независимые фильмейкеры, которые хотят делать фильмы, им для них это будет более сложно, потому что некоторые фильмы снимаются без бюджета, или, например, как документальное кино. Может быть, какой-то абстракт написан, но никто не знает, что может произойти документальным кино. История может повернуться вообще в другую сторону, потому что это как бы поиск. У тебя, ну, нету какого-то определенного сюжета, может быть, и ты, или в экспериментальном кино, например, то же самое. Может, у тебя нету удостоверенного сюжета, как это будет происходить. Ты просто пытаешься найти форму, найти, как это сделать.
Слушайте, а нужно, вот как этому противостоять? Вообще, вот как противостоять дурацким законопроектам? Есть у русских товарищей ответ приблизительный на этот вопрос, Марика, у московской стороны, так сказать, или мы тоже вынуждены слушать своих чиновников, которые нам объясняют?
Уход? Нет, мы вообще ничего не вынуждены. Кара делает эту меру своей собственной внутренней свободы, наверное. Но наш ответ – это активизм и придумывание каких-то нестандартных выходов из ситуаций. Например, в прошлом году, когда появился закон о том, что про прокатное удостоверение, что мы не можем показывать кино российского производства даже на фестивале, даже один раз без прокатного удостоверения, мы придумали самопросмотры. Соответственно...
А что это значит?
Самопросмотр – это от слова «что», ну, что ты смотришь сам. Соответственно, если мы не можем показать на большом экране большой аудитории, то это же кино мы можем показать, ты можешь вот этот ответ посмотреть самостоятельно, тоже в нашем же пространстве, в любое время, в течение 3 дней фестиваля.
А речь идет о том, что вы выкладываете эти фильмы куда-то в сеть или...
Ну, мы делаем специально... Нет, мы не выкладываем, мы не имеем права, потому что это, ну, как бы режиссер... Ну, мы не располагаем правами на показы, на то, чтобы закачивать в сеть. Нет, у нас есть специальная программа, делается специально нами, только лишь на время фестиваля. И, ну, это такого рода медиатека. Мы просто ее назвали самопросмотр. И там, соответственно... Ну, то есть это такой нестандартный уход от ситуации, но не могу сказать, что он... Ну, просто за закон, который был принят, да, относительно прокатного удостоверения, у него нет еще применения, насколько я знаю. Поэтому непонятно его... Ну, то есть...
Понятно, как с этим действовать, Маша?
Так. Да, на самом деле, вот этот указ, который пришла новость из Беларуси, он достаточно сильно всколыхнул все российское киносообщество, именно в большей степени, ну, я как бы из документального, скажем так, из тусовки документалистов, конечно, все запереживали и подумали, боже мой, может быть, это какой-то обкат новых технологий, сейчас там у них все получится, придет к нам. Ну, в общем, таким образом созрела вот эта дискуссия под названием «Не делай фильм», «Не вообще очень нравится это название. Мы даже сделали специальные наклейки, то есть официальные наклейки фестиваля в этом году. Это наклейка, на которой написано «Не делай фильм». То есть не выделено красным, по-моему, такой был дизайн принят. Вот. Потому что, ну, есть, правда, такое ощущение, что вот такой главный месседж, который исходит от наших... от власти, которая руководит культурной политикой, это значит, ну, не делай фильм, ну и вообще делай по минимуму. Вот. В рамках того, на что тебе выделяют деньги Министерство культуры. Если у тебя есть какие-то свои силы, возможности найти где-то способ сделать какой-то независимый контент, ну, будь готов к тому, что этот контент либо не будет показан, либо будут сложности с тем, чтобы его показать, либо придумают еще какое-то дополнение к прокатным удостоверениям. Ну, в общем, ты будь готов к борьбе за то, чтобы твой контент пришел к зрителю.
Маша, вы готовы к борьбе?
Я?
До какой степени? Вот где пределы этой борьбы находятся?
Ну, я надеюсь, речь идет все-таки о какой-то борьбе вербальной, то есть не придется воевать за то, чтобы показывать свое кино. Ну, вот именно до этого уровня я готова к борьбе. А там, я думаю, ну, ситуация и как бы реальность настолько изменится, что им...
Мы никогда не знаем свой потенциал.
Да, мы никогда не...
Готовности к борьбе.
Совершенно точно, да. Мы совершенно не знаем, на что мы готовы.
Сначала ты боишься, а потом какие-то моменты... Ну, то есть вот за прошествие нескольких лет, когда активизм стал не очень такой темой, которой все рады, мы сначала нас пугало какие-то вещи, которые сейчас нам кажутся какие-то простые вещи. И чем чем дальше, тем все-таки мы как-то какую-то кожу вокруг себя обретаем, ну, в смысле, защитную.
Вы имеете в виду сделать что-то, не получая разрешения у чиновников?
Ну, это мы всегда делаем. Нет, да, в смысле, я имею в виду, что вот какие-то там законы указывают. То есть, когда был принят закон про прокатное удостоверение, мы прям совсем сильно испугались и думали, что ну сейчас ничего не будет.
Ну, это была такая истерика.
Да, 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 ну, паника. И каждый раз, когда вот все время какие-то новые барьеры принимаются, придумываются, мы, соответственно, просто вынуждены, ну, как это всегда, мне кажется, происходило, мы вынуждены придумывать пути обхода, и поэтому мы все время, нас все время держат в тонусе. Мы как бы свой креатив все время развиваем, развиваем, развиваем. Поэтому у нас получаются очень интересные художественные проекты, потому что нас все время держат в тонусе.
Я вот хотела еще отметить по поводу того, что, ну, понимаете, это, ну, как сказать, вот такая ситуация, что есть художники, да, режиссеры, которые делают кино. Им это нравится, они хотят этим заниматься. И зритель есть у этого фильма. И зритель, который хочет смотреть это кино. Ну, это как эта история про Ромео и Джульетту. Вот неужели вот кто-то может себе представить, что вот эта вот взаимная любовь может быть нарушена каким-то законопроектом?
Слушайте, Мария, это чудесная, между прочим, иллюстрация к тому, что вы сказали. А я нам предлагаю посмотреть еще одну иллюстрацию. Она связана... Ну, это фрагмент из фильма, который участвует в гендерном проекте. И как раз, мне кажется, прекрасно иллюстрирует эту часть нашего разговора о законах и регуляциях. Я имею в виду сейчас фрагмент из фильма, который называется «Право на аборт». Это как раз когда разные активисты высказываются по поводу законопроекта российского о законодательной регуляции абортов, по сути дела, о криминализации этой зоны, о, значит, ну, пока это осталось в законопроекте, но люди моментально на это отреагировали. Это к вопросу о том, как общество реагирует на запретительные процессы. Боится ли оно, ищет ли оно обходные пути, или оно отвечает, в общем-то, сразу и довольно открыто. Пожалуйста, студия, покажите нам фрагмент этого фильма.
Женщины все время кому-то принадлежали, как картины в раме. Однако напомню, что вся культура 20-го столетия сформирована под влиянием идей феминизма. И сейчас вот как-то неприличным считается указывать женщине, как ей строить свою дальнейшую судьбу. Аборт – это не право на убийство. Это право распоряжаться своим будущим самостоятельно.
Так получилось, что я очень много в своей жизни сталкиваюсь с подростками, девушками-подростками, молодыми людьми-подростками, примерно возраста 12-16-17 лет. И могу сказать, что уровень их знания контрацепции, он просто нулевой. Им ничего не рассказывают в школе, им ничего не рассказывают родители. Они растут абсолютно в полной уверенности о том, что все мифы, которые они знают о контрацепции, они все правда. Они предохраняются прерванным половым актом, они считают, что заниматься сексом во время месячных – это способ предохранения, ну и так далее, и что девственница не может забеременеть, и вот все, полный набор. И в такой ситуации запрещать бесплатные аборты – это просто всех этих детей, которые абсолютно, ну, которым мы не помогли, ничего не рассказали, и государство им тоже не рассказало ничего, это их поставить под удар. То есть это детские беременности, какие-то сломанные судьбы, какие-то не сделанные, не исполненные планы на жизнь, и это абсолютно никуда не годится. Нельзя запрещать бесплатные аборты вообще, но... И когда у нас такой низкий уровень сексуального просвещения, этого делать нельзя, тем более ни в коем случае. Вот. Поэтому очень важно сохранить право на аборт.
Вот такой ответ. Например, такой ответ предлагается активистами на запретительные меры. Там я все еще возвращаюсь умственно к этой гендерной программе, которую... Аня представляет, там есть совершенно чудесный белорусский фильм про то, как мальчики и девочки рассказывают о том, как они себе представляют, как, что хорошего в том, чтобы быть мальчиком, в том, что хорошего или плохого в том, чтобы быть девочкой. И вообще это удивительная, конечно, социальная картина, когда из уст 5-летних детей ты уже слышишь то количество гендерных стереотипов, которые в головы каким-то образом вложила их семья. Девушки, я думаю, что нам пора завершать разговор о фестивале «Активизм по-соседски. Делай фильм», который происходит сейчас в Москве. Я бы хотела, чтобы вы какие-то заключительные слова сказали. Пожелания, может быть, перспективы и пути развития, что ли, и вашего личного, и фестивального. Маша Мускевич, может быть, с вас начнем как?
Ну, я продюсера. Так, хочу сказать, что я все-таки предлагаю всем продолжать и смотреть кино, и делать кино, и вообще как-то оптимистичнее смотреть на все, что вокруг происходит. По большому счету, пока нет никакой катастрофы, не надо истерить. Давайте смотреть кино, обсуждать его. Мне как-то надо быть открытым, более честным, и более открытым, и более смелым. Вообще смелость сейчас это самое главное.
Мария, спасибо. Марика Семененко.
Я хочу еще раз пригласить всех прийти к нам на фестиваль, потому что есть такое ощущение, что сейчас эта тема маргинализируется все дальше и дальше. Я имею в виду активизм, различного рода активизм. Выезжает, наверное, только лишь художественный активизм в силу своей какой-то эстетической части, а вот все остальные темы другие, защита общественных интересов, среда обитания, все другие направления, они проседают. И действительно, когда ты начинаешь рассказывать про каждый фильм, который мы собрали, это очень крутые фильмы, которые никто не увидит в России больше, наверное, ни разу. Мы перечислили только малую часть программы, которую нам удалось собрать, а мы даже сами удивились, когда вот у нас была уже закончена программа, просто удивились относительно того, какие реально крутые фильмы нам удалось получить, которые прошлись по всем фестивалям и по всему миру, и мы сотрудничали с разными фестивалями в Киеве, в Белоруссии. Вот. Очень классный фильм еще «Пепел и деньги», который вот тоже из Эстонии, который вряд ли можно будет увидеть. И, конечно,
а про что он?
«Пепел и деньги» – это театральная группа 99 Эстонии, которая была собрана ради того, чтобы сделать 99 проектов. Неважно, это читка просто или полноценный спектакль, и после этого, как они сделали 99 проектов, они распадутся. И вот распадутся, в смысле, перестанет существовать. И 75-й проект – это их история. Они решили сделать суперпартию в Эстонии, чтобы вот хакнуть вот эту систему демократических выборов. И им удалось реально собрать 7000 членов этой партии, которые хотели проголосовать. Ну, то есть они потом объявили, что это фейковая история, что они пошутили. Но как бы они цель свою преследовали, чтобы вот с другой стороны выставить как-то в виде шутки.
Забавно, что у них получилось.
У них получилось, да.
Получилось бы это в Беларуси, например.
Или да. У нас были такие истории среди активистов, чтобы сделать вот такие фейковые политические партии или же политических кандидатов, но вот такую историю, как в Эстонии, не удалось сделать. Но это очень интересная тема, потому что та же, например, история была в Рейкьявике, когда там в итоге выиграл мэр Пан, который просто шутил, а потом упал и стал мэром. Да? И та же история с Мокусом в Богате, который потом в итоге поменял город кардинально причем. Это интересно. И хочется продолжать делать фестиваль, и хочется через год иметь возможность встретиться. И я не только говорю про финансы, я еще говорю про зрителей. Хочется, чтобы зрители пришли.
Спасибо. Марика, Аня Панюч.
Я хотела бы сказать, что нам нужно продолжать бороться против одиозных законов, которые принимает наше Министерство культуры и правительство, звонить на горячие линии, писать письма. Даже пускай это не очень хороший метод борьбы, но хотя бы заявлять о себе, о том, что у людей, которые вовлечены в кинематограф, тоже есть мнение. Продолжать делать программы, как мы говорили сегодня, о других. Поднимать проблемы, говорить о проблемах, которые у нас существуют в обществе, и смотреть кино.
Аня, спасибо. И Марта Дзига.
Наш фильм будет показан. Я бы хотела, прежде всего, поблагодарить за возможность показать наш фильм на фестивале.
И, может быть, в конце я хотела бы процитировать одну из героинь моего нашего фильма, которая говорит о том, что солидарность, конечно, уже нельзя повторить, но тем не менее, но сознание того, что другой мир существует, позволяет сохранить надежду.
Марта Дизель, спасибо. Вы слушали и смотрели «Радио Свобода», фестиваль «Активизм по-соседски». Фестиваль активистского документального кино «Делаю фильм» проходит сейчас в Москве. Мы разговаривали с его организатором, продюсером Марией Мускевич и Марией Косемененко, с белорусским партнером фестиваля Анной Панютич, с писателем-документалистом Мартой Дзидо. В переводе помогала Полина Козыренко, Польский культурный центр. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».